Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Проект лекции. Лекция. От латинского «лекцию». Публичное чтение на какую-либо тему.
Проект лекции. Авторские программы с участием писателей, ученых и деятелей искусства.
Лектор.
Кирилл Разлогов.
Тема.
Силы моей жизни.
В свое время известный французский режиссер Франсуа Трюфо, известный как режиссер и как критик, и как киноман, уже ушедший из жизни не так давно, написал книгу, которая называлась «Фильм о моей жизни». Эта книга была в свое время переведена на русский язык и пользовалась достаточно широкой популярностью в узком кругу тех людей, которые во Франции называют синефилами, в переводе на русский язык кинофилами, любителями кино, а в России чаще всего называют киноманами, поскольку благородная филия как бы не имеет отношения к неблагородному пристрастию к движущимся изображениям. Когда я планировал программу «Культ кино» на канале «Культура», одна из идей была показать те фильмы, которые так или иначе сыграли большую роль в моей жизни. И в том, как я увлекся кино, затем, как я им занимался, как я затем от него несколько отошел и вернулся обратно. Этот проект остается в силе, но пока он не реализован, я решил его реализовать на радио в таком варианте, скорее лекционном, мемуарно-лекционном, нежели сугубо академическом. Коль скоро мне интересно посмотреть, как кинопроцесс пересекается с индивидуальными судьбами людей, которые в нем участвуют. А какой лучший пример я могу найти, и какой лучший пример я знаю, как своя собственная судьба и своя собственная история. Начну я с того, что в детстве я кино не увлекался. Как все, я смотрел детские фильмы. Помню, что особое впечатление на меня произвели две картины. Одна называлась, по-моему, «Алеша Птицын разрабатывает характер». Название не вполне точное, но картина была очень популярна в начале 50-х годов. А вторая картина называлась «Подкидыш» и была знаменита одной фразой: «Муля, не нервируй меня», которую бросала Фаина Раневская.
Апропо.
Кирилл Разлогов. Историк кино, телеведущий, директор Института культурологии.
Эти два воспоминания практически исчерпывают все то, что я помню из раннего периода моего общения с кинематографом, если не считать такого детско-подросткового увлечения оперетой. И особенно латиноамериканская оперета, оперета венгерская, с одной стороны привлекала на сцене, а с другой стороны, естественно, отражалась и на киноэкранах. В этом смысле, безусловно, самая любимая картина моего детства, картина, которую я смотрел 10-15, может быть, 20 раз, называлась «Возраст любви». Я смотрел как раз в том возрасте, когда до любви реально еще далеко, зато думал, зрительное самое время. И певица и актриса Лолита Торрес стала надолго моим кумиром. Но это еще не была профессия, это было просто увлечение какими-то популярными кинематографическими жанрами. И в те годы, когда мне было там 10, даже 15 лет, ну, в 15 лет я уже, правда, немножко повернулся в сторону кино, я думал, что буду заниматься математикой. Математика мне казалась занятием более благородным, она была непосредственно связана с обучением в школе. И кинематограф был где-то на далекой периферии моих интересов. Одна черта, которую, наверное, надо отметить в нашем раннем знакомстве с кинематографом, это то, что, живя в условиях социалистической культуры, достаточно жестко цензурно ориентированный, мы сразу делили все фильмы, которые были нам доступны, даже в детстве, на те, которые показывались в кинотеатрах, которые можно было посмотреть, и на те, которые были запрещены, или, во всяком случае, для просмотра которых нужно было делать дополнительные усилия. Детство мое пришлось на период так называемых трофейных фильмов. Трофейные фильмы я почти не помню, кроме одного цикла, цикла «Тарзана», который смотрел на даче, как сейчас помню, в неотапливаемых залах, поскольку было лето, и отапливать их было не обязательно, на жестких деревянных лавках, куда набивалось огромное количество людей самых разных возрастов, и все смотрели «Приключения Тарзана» в ожидании следующей серии. Из запретных просмотров, куда мне очень редко, правда, удавалось попадать благодаря тому, потому что мои родители имели туда доступ. Я помню почему-то одну картину, картину немецкого производства, которая называлась «Двойная Лотхен», и рассказывала об истории сестер-двойняшек. Почему-то она произвела на меня сильное впечатление в свое время, наверное, потому что детская восприимчивость детским и подростково-детским и полулюбовным взаимоотношениям была значительно сильнее, чем восприимчивость к художественному качеству того или иного произведения. Я в дальнейшем нашел эту картину в справочнике, когда уже стал специалистом, понял, что это такое, но никакого существенного следа в истории мирового кино этот фильм не оставил, зато оставил весьма существенный след в моей собственной судьбе как киномана. Были картины, которые я воспринимал по тем отзывам, которые слышал в первую очередь из уст своих родителей. И начало 50-х годов было периодом, когда наряду с отечественными картинами, предвещавшими так называемую оттепель, на советские экраны попадали и зарубежные фильмы ранее неведомых жанров. Фильмы, которые сопровождались вот таким ощущением абсолютной сенсационности. Ведущая роль в них принадлежала, как правило, двум кинематографиям. Кинематографии французской, которая уже тогда была популярна у советских зрителей, и кинематографии индийской, которая тогда уже начинала завоевывать толпы по всей территории Советского Союза, начиная со Средней Азии, но с успехом завоевывая Москву. Что касается Индии, то абсолютным открытием для отечественных зрителей, в том числе и для меня, потому что мне удалось эти картины тогда посмотреть, еще в детском возрасте, были картины с Раджем Капуром.
Нота Бене. Радж Капур – индийский актер, кинорежиссер, продюсер. В кино начал сниматься в 40-е годы. Основал бомбейскую фирму «Радж Капур Филмс». Популярность актеру принесли фильмы «Бродяга», «Господин 420», «Под покровом ночи», «Я клоун». Кинокритики прозвали Капура индийским Чаплином.
Лекции на радио «Культура». Кирилл Разлогов. «Фильмы моей жизни».
Картины «Бродяга» и «Господин 420», в первую очередь «Бродяга», песни из которого исполняли «Все, кому не лень», и который открывал для нас картину культуры, далекой по географическому положению, далекой по религиозным традициям, но зато чрезвычайно близкую по непосредственным переживаниям. Я тогда еще не занимался массовой культурой и не понимал, что для того, чтобы завоевать широкий успех у самых разных зрителей, нужно опираться на некоторые абсолютно бесспорные психологические механизмы. Ну, тогда в условиях цензуры нельзя еще было говорить о сексе и насилии как основах массовой культуры, но, тем не менее, известный элемент насилия с одной стороны и любовных переживаний с другой давали необходимую базу для того, чтобы сюжет фильма типа «Бродяга» или «Господин 420» становился не только популярен в самых широких народных массах, но и воспринимался как история про себя. Могу вспомнить в связи с этим значительно более поздний сюжет, имеющий прямое отношение вот к этой особой роли кинематографа в современной культуре, который рассказывала Майя Осиповна Туровская, наш известный киновед. Она занималась в свое время фильмами, пользующимися особым успехом именно в советское время, естественно, касалась тех фильмов, которые я только что назвал, но была одна картина, которая вот уже в позднее советское время пользовалась практически таким же сравнимым успехом. Это картина «Есения» мексиканского кинопроизводства. И в связи с этим Майя Осиповна рассказывала одну историю, которую, может быть, придумала. Но поскольку придумано это было хорошо, то знакомство с этой историей, я думаю, будет интересно и полезно. Она говорила о том, что так сложилась ее личная судьба, что она эту картину не видела в кинотеатре, когда фильм только что вышел на экраны. К моменту, когда она стала писать свою книгу, этот фильм посмотрели уже сотни миллионов зрителей. И он беспрерывно шел в кинотеатрах, пусть не в центральных, но в тех, которые находились на периферии, но тем не менее работали. Ну и она в текущем репертуаре нашла кинотеатр, где шел фильм «Есения», зашла в зал, зал был полупустой, к тому времени уже только ленивый не посмотрел эту картину. И посмотрела картину с интересом, но наибольший интерес вызвала ее соседка, которая в течение всего фильма рыдала. И когда фильм окончился, Майя Осиповна якобы обратилась к ней, увидела Видела женщину средних лет с авоськой, с которыми тогда ходили не только по кинотеатрам, но и по магазинам. На авось, авось даст что-нибудь купить. А она спросила, вот что на вас такое сильное впечатление произвело. И эта женщина, на удивление, ответила, потому что эта картина про меня. А картина для тех, кто ее не видел, потому что молодое поколение, быть может, уже и не помнит, что такое Есения, рассказывала про юную героиню, которую в раннем детстве похитили цыгане, которая прожила это детство среди цыган, потом встретила прекрасного офицера, нашла своих бывших родителей, удачно вышла замуж, все закончилось благополучно. Ну, естественно, моя сына спросила у этой женщины, что вас тоже в детстве похитили цыгане, или вы нашли какого-нибудь невиданной силы офицера, или не знали своих родителей. Она ответила, естественно, нет, биография у нее была совершенно другая. Но, тем не менее, картина была про нее, потому что она пробуждала те самые чувства, которых ей не хватало в реальной жизни, ей очень хотелось испытать. Так вот, «Бродяга» и «Господин 420» — это пример тех фильмов, которые воплощали на экранах те чувства, которые хотели испытать миллионы, и, я думаю, в то время уже миллиарды зрителей на планете, и которых им не хватало в повседневной жизни. Это, конечно, не значит, что в повседневной жизни ты чувств не испытываешь, но когда ты их испытываешь, они как бы заторможены теми реальными обстоятельствами, в которых ты оказываешься. Они не находятся в чистом виде, они связаны с твоими другими интересами, с другими интересами других людей. А искусство, искусство кино в особенности, дает возможность пережить эти чувства как бы в чистом виде. И не отвлекаясь ни на что, сидя в темном зале и спокойно переживая то, что ты не всегда можешь спокойно переживать в реальности. И это, на мой взгляд, объясняло невиданную популярность индийского кино в Советском Союзе, в какой-то степени уже в значительной и меньшей мере сохранившуюся и сегодня. Потому что сегодня, конечно, место индийского кино тогда заняло кино, произведенное в Голливуде, хотя, как я расскажу позднее, имеющее отношение не столько к американской культуре, сколько к глобальной массовой культуре. Что касается французской школы, то она была, как мы сейчас сказали, несколько более элитарным, рассчитана на людей, имеющих определенную художественную подготовку, читающих определенную литературу, знающих определенные фамилии. И, тем не менее, в этих картинах были безусловные рефлексы, которые в той или иной степени заставляли людей переживать, нервно дрожать, рыдать и, наоборот, получать невиданное удовольствие от того, что, наконец-то, торжествует справедливость. Среди всех этих картин я, пожалуй, особо вспоминаю одну. Фильм этот назывался «Плата за страх» и, как я узнал позднее, был сделан известным французским режиссером Анри Жоржем Клузо. Клузо был фигурой очень своеобразной, человек чрезвычайно жесткий, которого называли садистом, который довел до инфаркта собственную жену, игравшую одну из ролей в его позднейшей картине. Режиссер, творческая биография которого сложилась весьма драматично, потому что он, как многие французские режиссеры, начал работать в годы Второй мировой войны, тогда, когда известные мастера французского кино эмигрировали и освободили место для более молодых в период немецкой оккупации. Первая его картина называлась «Убийца живет в 21-м доме» и был таким достаточно банальным детективным боевиком, как бы мы сейчас сказали. А вот вторая картина стала сенсацией. Она называлась «Ворон» и рассказывала об эпидемии анонимных писем и доносов в маленькой французской деревушке, маленьком французском городке, скорее даже, чем деревушке. Картина, сделанная в эпоху оккупации, естественно, напоминала о том, как французы доносили или друг на друга в эпоху немецкого господства, как отправляли людей по этим доносам либо на работы в Германии, либо в концлагеря, и каким образом эта эпидемия доносов тлетворно воздействовала на общественную атмосферу во Франции. После освобождения Франции, после конца Второй мировой войны, режиссера обвинили в антифранцузской направленности, картина была запрещена, ему было трудно найти работу, но он продолжал придерживаться столь же крайних и радикальных взглядов. Спустя несколько лет выяснилось, что, конечно, картину «Ворон» нельзя считать клеветнической и позорящей французскую нацию. Фильм «Ворон» стал классическим произведением мирового кино, которое ныне изучается во всех киношколах мира. Ее можно посмотреть и по телевидению, в том числе и во Франции. Как бы Анри Жорж Клузо в результате оказался реабилитированным, но вот эта такая своеобразная внутренняя озлобленность, естественно, сказалась на его дальнейшей кинематографической карьере. фильм «Плата за страх» был сделан на рубеже 40-х и 50-х годов, тогда, когда Франция как бы выходила из кризиса, порожденного Второй мировой войной, но индивидуальный кризис от этого не был менее болезненным и менее, я бы сказал, резким. Картина рассказывала историю группы шоферов, которым поручено перевозить опасный груз, нитроглицерин. И весь фильм состоит из эпизодов вот этого маршрута, при котором друг за другом взрываются грузовики, которые везут нитроглицерин. Главные роли сыграли в этом фильме, до сих пор помню, старый французский актер Шарль Банель и к тому времени молодой герой-любовник, певец, человек знаменитый и своим бурным романом с певицей Эдит Пиаф и его бурной карьерой певца, в дальнейшем браком с актрисой Симоной Синьоре, Ив Монтан. Ив Монтан был чрезвычайно популярен в Советском Союзе, он какое-то время, во всяком случае, сочувствовал этой форме реального социализма, и Симона Синьоре не всегда были желанными гостями, до того времени, пока в 60-е годы не соединились с левыми радикалами в критике советского строя. Но это были 50-е годы, Ив Монтан, как говорится, был наш человек, это и объясняло, почему эта картина была показана на экранах. А Монтан играл главного героя, того самого водителя, которому удалось довести опасный груз до конца, и в такой своеобразной эйфории он едет на своем грузовике по горной дороге и, естественно, сваливается в пропасть. И последняя гибель как бы ставит последнюю точку на этой трагической истории. Но не стойкую подростковую психику, тогда это произвело чрезвычайно сильное впечатление. Я до сих пор помню эпизоды из этой картины, а и до сих пор с большим уважением отношусь к Анри Жоржу Клузо, не очень известному у нас режиссеру, но режиссеру, который отметил своим дарованием историю французского кино нескольких десятилетий.
Нота Бене. Анри Жорж Клузо дебютировал в 40-е годы, снял около 20 картин. Был награжден премиями кинофестивалей Берлина, Канн, Сан-Себастьяна, Венеции. Критики прозвали Клузо французским Хичкоком.
Лекции на радио «Культура». Кирилл Разлогов. Фильмы моей жизни.
В связи с этим уже позднее я узнал, какую большую роль для советской интеллигенции сыграла неделя французского кино 56-го года. Тогда впервые показали несколько фильмов, приехала большая делегация французских кинематографистов, в частности, герой-любовник французского экрана, актер Жерар Филипп. По слухам, пораженные размерами русских женщин, искупавшие наиболее масштабные бюстгальтеры во всех магазинах, куда он заходил, но это из области сплетен, а в реальности человек чрезвычайно одаренный, утонченный, изощренный, который рано ушел из жизни, уже в конце 50-х годов, и оставил неизгладимый след не только во французской культуре. Он стал таким идеальным воплощением романтического француза, одновременно легкомысленного и благорассудочного. На этой неделе был показан фильм с участием Жерара Филиппа «Большие маневры», которые ставил режиссера Рене Клер. И более молодые зрители могли видеть отголоски этой недели в одном из эпизодов популярной у нас картины «Москва слезам не верит» в первой ее части, когда именно во время этой недели люди начинают осознавать своеобразную свою культурную принадлежность. Помнится, в одной из своих передач Эльдар Александрович Рязанов вспомнил эту неделю французского кино и говорил тогда, что французское кино в середине 50-х годов было на подъеме. На самом деле это была иллюзия. Этот подъем был сопряжен с тем, что мы впервые познакомились с этим кинематографом. А реально же французское кино было в глубоком кризисе, что я обнаружил спустя некоторое время, более суде показавшись во Франции и превратившись в абсолютного киномана, а затем в специалиста в области кино.
Радиокультура представляет. Проект лекции. Тема.
Фильмы моей жизни.
Лектор.
Кирилл Разлогов.
Следующая лекция по расписанию. Завтра в это же время. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.